Предисловие к его книге «Цедер Цераим», первый отдел Талмуда, начинается следующими словами. Необходимо знать, что заповеди, данные Моисею Богом, были сопровождены истолкованиями, ибо Господь поведал текст и потом его изъяснение. Когда Моисей возвращался в свою палатку, первый встретившийся ему человек был Аарон, которому он повторил текст и потом истолкование, как они были ему переданы. Когда Аарон сел по правую сторону Моисея, вошли Елиазар и Амар, сыновья его, которым Моисей повторил то же самое, что и Аарону. Когда Елиазар и Амар сели, один по левую сторону Моисея, а другой по правую сторону Аарона, вошли 70 старейшин Израилевых, которым Моисей передал то же, что и Аарону, и сыновьям его. Весь народ наконец входил к Моисею, желая обрести Господа, и был также научен Моисеем, и то же самое было повторяемое, покуда не услышно всеми до единого. Когда Моисей удалился, тогда и Аарон повторял оставшимся то, что он слышал 4 раза. Когда Аарон удалился, Елиазар и Амар повторяли старейшинам и народу то, что они слышали 4 раза. По удалению Елиазара и Амара старейшины повторяли то, что слышали 4 раза. Иессия и Финиес пересказали то же самое своим наследникам, через которых цепь преданий дошла, не прерываясь до времени Иуды Гакадоша, светила и украшения своего века, которым предания были собраны и написаны. Все раввины равно согласны в этом мнении. Неудивительно, что, приписывая такое происхождение Талмуду, евреи имеют к этой книге такое высокое уважение, что ставит ее выше Священного Писания. Они говорят, что Священное Писание можно сравнивать с чистой водой, преданием Мишна с вином, а Гемара подобно тем благовонным напиткам, которые услаждают вкус знатных. Виновный перед Моисеем, говорят талмудисты, может быть прощен, но кто противится Гемаре, достоин смерти. Далее, кто упражняется в одном лишь Священном Писании, тот делает половину дела, и, следовательно, заслуга его не очень велика, но кто в то же время занимается Мишною, тот имеет великую заслугу. Поэтому-то многие евреи тотчас по окончании богослужения считают священной обязанностью прочесть хоть 2-3 главы из нея. Скажем теперь несколько слов о содержании Мишны. Мишна есть, как уже известно, громадный религиозный сборник, заключающий в себе бесчисленное множество разных предписаний, постановлений, повелений и запрещений, основанных на законе Моисея. Мишна обнимает собой 6 томов, которые разделены на главы. Первый на 11, второй на 12, третий на 7, четвертый на 10, пятый на 11 и шестой на 12. Эти главы, в свою очередь, разделены на 524 параграфа. В первом томе «Зераим» говорится о произведениях земли, о законе, о десятинах и приношениях священникам, левитам и бедным. Во втором «Маед» о праздниках, о хранении субботних и постных дней, о обрядах и жертвоприношениях. Особенные главы посвящены празднику Пасхи, Новому году, Дню умилостивления, очищения и празднику Кущей. В третьем – Нашем – о женщинах, о браке, разводе и обетах. В четвертом – Низикен – о правах и обязанностях относительно собственности, установления по части суда. Он обнимает кроме гражданского и уголовное право. В пятом – Кадишем – о священных предметах, о жертвоприношениях, а также о мерах, употребляемых в храме. Наконец, в шестом – Тагарит – о законах очищения. Здесь говорится о различных гигиенических правилах, о законах, касающихся левитов, о нечистых вещах, о нечистых лицах и тому подобных. Перечисленные нами отделы Мишны – изобилует еще многими разъяснениями и прибавлениями, называемыми «тосефат», или, как говорят евреи, «тосфис», «дополнительное учение» и, наконец, «галаха» – путь к уяснению законодательных положений. Как ни кажется, велика Мишна, а Вавилонский Талмуд гораздо обширнее. Он почти в 4 раза больше ия. 36 отделов, снабженные замечательными комментариями, то есть Фат и Раша, неразлучными спутниками Талмуда, на полях которого они печатаются. Во всех настоящих изданиях Талмуда составляет 12 фолиантов, имеющих вместе 2947 листов. Маймонид, живший в конце XII и начале XIII века, желая как можно упростить Талмуд, издал огромное сочинение под заглавием «Иад Гахазага. Мощная рука». Маймонид считается одним из лучших писателей иудейских. Этот философ очень много потрудился для еврейской литературы. Кроме названного сочинения, он написал весьма умное сочинение «Путеводитель заблудших». Но прошло несколько времени, и на его труд набросился целый рой комментаторов. Любой экземпляр этого сочинения снабжается теперь 10 комментариями, именно Магид Мишна, Рави Иосифа Кара из Цефата в Палестине, Лехем Мишна, сочинение Рави и Иегуда из Константинополя и многих других. Замечательно, что были такие раввины, деятельность которых обращена была не только на изъяснение и истолкование Священного Писания, но и такие, которые сосчитали число слов и букв Священного Писания. Это, в свою очередь, считалось весьма нужным для сохранения священных книг от будущих подделок, вставок и извращений. Последнее извлечение из Талмуда под названием «Арбатурим» принадлежит Раби Якову, сыну Раби Ашера, жившего в конце XIV и в начале XV века. Этот грандиозный труд, 1000 листов, разделен на 4 тома. Первый из них, известный под именем «Дерех Гайшер», «Путь жизни», трактует о законах, обрядовых, необходимых для каждого еврея, об омовении рук, о том, как стоять на молитве, о занятиях, дозволенных или запрещенных в субботние и праздничные дни, и тому подобное. Во втором томе говорится о кошере, дозволенной пище, и трефе, пище запрещенной, о резке скота и птиц, об очищении женщины в микве и известен под названием Иоридея. Третий отдел, названный Хошен Мишпот, излагает законы касательно прав наследников, о договорах и о сделках. Последний, под названием Эбен Гейзер, трактует относительно брака, развода и прочее. Не думайте, слушатель, чтобы из этого обширного моря законов что-нибудь могло считаться необязательным для евреев. Нет, каждый израильтянин обязан более или менее углубляться в мудрствование этих книг и не должен приступать ни малейшего предписания их. «Будь одинаково тщателен, — говорит раввин, — при исполнении более или менее важных законов, потому что ты не знаешь, какая за них следует награда. Взвешивай всегда потерю, которую ты понесешь на земле, при неисполнении какого-либо закона, с наградою, которая за исполнение предстоит тебе в будущем, и земное благо, которое ты получишь, не исполнив какого-либо закона, с наказанием, которое тебя ожидает зато в будущем. Помни всегда три вещи, и никогда не согрешишь. Знай, что над тобой глаз всевидящего, ухо, которое все слышит, и что все соделанное тобою заносится в книгу жизни. Заметим, между прочим, что по учению Мишны люди здесь на земле уже получают отчасти достойное возмездие за дела свои. За добрые воздается добром, а за зло – злом. Мишна в этом случае опирается на Священное Писание и указывает на таинственное, внезапное наказание Божие – библейское истребление. И из этого она выводит, что незначительные проступки могут быть искуплены раскаянием, благотворительностью, жертвоприношением и молитвой в день умилостивления, день очищения. Несправедливость, оказанная человеку, может быть искуплена только тогда, когда обиженный будет удовлетворен и простит обидчику. Величайший добродетель заключается в изучении закона. Это не только признак высокого образования, дающий человеку почет в обществе, но и особенная заслуга, которая в состоянии помочь человеку не только в настоящей, но и в будущей жизни. Смотри Перек Овис. Незаконнорожденный, но изучивший закон, стоит выше первосвященника, не знающего его. Однако ученый не должен много мечтать о себе, не должен ради своей учености жить на чужой счет. К научным занятиям хорошо и полезно всегда присоединять ремесло и труд. Тогда будешь свободен от греха. Кто своим трудом зарабатывает хлеб, стоит выше того, который говорит, что он боится Бога и ничего не делает. Кто живет исключительно по букве закона, не вникая в его дух, тот безумен. Тон Мишны почти весь таков, поучительный, но зато Гемара и особенно отделы Гагады и Мидраша – загадочное учение. Мидраш особенно разнообразен. Здесь есть много исторического, поучительного, есть много сказаний, аллегорий и даже басен. Мы остановим внимание слушателей на учении в высшей степени мечтательного раввина Мидраша. Учение его приводит евреев в восторг. Этот раввин, хотя также касался священного писания, но везде и во всем любил видеть не простую букву закона, необыкновенный смысл «я», а во всем как-то созерцал что-то сокровенное, высшее, духовное. Мидраш иногда из одного слова выводит целый рассказ и развивает его на бесчисленное множество пунктов. Его деятельность обратилась прежде всего к законодательным отделам в книгах «Исход», «Левит» и «Второзаконие». Он отыскивал и разрешал многие вопросы священного писания, которыми всегда способен увлечься еврей. Фантазия его простиралась и на пророческую, историческую и законоучительную части Библии. В высшей степени поэтически написано раввином Мидрашем и очень многое о книгах «Песнь песней», «Эсфире», «Руфии» и «Когилета», «Экклезиаста», «Притчи», книгах Самуила и некоторых других. Кроме того, есть еще другие сочинения Мидраша: сказания о высшем духовном мире, рассказ об истории Авраама и Немрода, чрезвычайно любопытно описание жизни Моисея до исхода из Египта и его дальнейшей жизни, сказания о принесении Исаака в жертву и многие другие. Евреи питают такое уважение к Мидрашу, что ввели обычай присоединять его сочинения к публичному чтению священного писания в дни субботние. Мы сейчас говорили, что Мидраш – большой охотник из одного слова выводить целый рассказ и развивать его на бесчисленные темы. Приведем для примера хоть что-нибудь из многочисленных его сочинений, имеющих притязание, как сказано, разрешать и разгадывать неразгаданное. «Нам известно, — говорит Мидраш, — что Моисея, этого верного служителя Божия и истинного учителя Израиля, по истечении 120 лет не стало на земле. Но куда девался он и как он умер? Это составляет величайшую тайну, тайну, которую можно разрешить не иначе, как только углубившись всецело в таинственный смысл божественного учения. Когда пробил последний час жизни Моисея, Господь говорит, Мидраш, призвал к себе архангела Гавриила и сказал: «Иди и принеси мне душу Моисея». Гавриил отвечал: «Не могу, Господи, этого сделать, так как я был учителем его, а он учеником моим». Тогда благословенный Бог поручил душу Моисея архангелу Михаилу, но как Исей отказался, то он призвал ангела смерти, называемого по-еврейски Малах, Гомовес, и сказал ему: «Ступай немедленно, принеси душу раба моего Моисея». Ангел смерти охотно принял это приказание и тотчас предстал пред Моисея. Раб Божий в это время изображал имя Иеговы Шем Гамфореш. Ангел смерти, лишь только увидел лучи небесные, осеняющие Моисея, испугался и не дерзал нарушить спокойствие его, покуда сам Моисей не спросил: «Для чего ты пришел ко мне?» «Взять душу твою», — отвечал ангел смерти. «Ступай», — сказал Моисей, — «не дам тебе и я». Ангел смерти сказал: «Отчего? Ведь все души сынов человеческих преданы Богом мне. Почему же ты противишься?» На это возразил ему Моисей: «Я лучше всех сынов человеческих. Во-первых, потому что, вышед из утробы матери, я имел уже на себе завет обрезания. Во-вторых, потому что я шествовал по небу, как по земле, 40 дней не питался никакой пищей. Следы мои начертаны на небе. Я взял закон святый из среды огня и пламени. Разве ты не знаешь, что сам Бог явил мне, по желанию моему, величественное присутствие свое и могущество? Не моя ли рука источала из камня воду? Ступай, говорю тебе, не дам души своей». Ангел смерти, испуганный, ушел от Моисея. Но Моисей, недовольствуясь тем, догнал его и ударил жезлом так сильно, что выбил ему глаз. Вот кто отомстил врагу рода человеческого за его пагубное зло, нанесенное людям. Теперь злой дух уже не имеет прежней силы. Много есть в Мидраше подобных сказаний, но мы теперь умолчим об этом, а продолжим начатый обзор содержания Талмуда и его развития. Мы уже увидели, что Талмуд, кроме указанных отделов Мишны, распадается на другие части – на Галаху, Гагаду, Мидраш и, наконец, на Кабалу. Кабала, или как произносят евреи Кабало, есть одна из самых труднейших частей Талмуда. Она есть устное предание, как показывает и само ее название. Кабала имеет свой особенный слог и во всех своих выражениях одевается в такие многосторонние и отличные формы, что требует особого внимания. При этом нужно знать хорошо и фигуры, и знаки, коими обрисовывается Кабала. Эта наука, повторяем, есть способ открывать в отдельных или совокупных словах таинственный смысл или извлекать из них, как говорят евреи, магическую, чудодейственную силу. Короче сказать, Кабала есть изъяснение сокровенных символов, находящихся в Священном Писании. Смотри послание к Римлянам, глава 10, стих 6, послание к Ефесянам, глава 5, стих 30-32, послание к Евреям, глава 2, стих 5. Нельзя обойти молчанием здесь и то, как рассуждают евреи о Кабале. Они говорят, что Кабала сообщена первому человеку Адаму при сотворении его от самого Бога. От Адама перешла Кабала к Аврааму, а сей заключил ее в книгу под именем Сефер и Ецира, книга сотворения. По мнению же других, Кабалу открыл сам Бог одному из древнейших учителей, именно знаменитому Акибе, современнику Иисуса Христа, который посвящал всю жизнь на изучение закона, желая вполне уразуметь истину его. Акиба, занимаясь усердно законом Божьим, посвящал немалое время и на молитву, поэтому-то Господь умудрил его и благоволил ему открыть то, что сокрыто было от Моисея, именно учение Кабала. Но известно, что Кабала, книга Зогар, свет, впервые занесена была из Палестины в Испанию в конце 13-го столетия неким Моисеем де Леоном. Талмуд передает, что Акиба и преемники его имели сношение с ангелами, которые открывали им сущность религиозных истин, переданных ими потомству. Симон, сын Иуды, имел власть над демонами. Великие монархи не имели той силы, того богатства, которыми обладали каббалисты и особенно Акиба. Кабала разнится от предания тем, что последняя относится более к нравственной деятельности, а первая – к умозрению. Она есть первая догматическая книга, в которой главное место занимает учение о 10 сефиротах. Число 10 здесь весьма важно, так как оно указывает на 10 заповедей, на 10 порядков ангелов Божьих, на 10 естественных сфер мироздания и, наконец, на 10 частей человеческого тела, каковы мозг, легкие, сердце, желудок, печень, желчь, селезенка, почки и половые органы. Второе, истолковательное содержание Кабалы в различных свойствах Священного Писания открывает некоторые тайны, как, например, шестикратное повторение в первом и последнем стихе еврейской Библии буквы «Алеф» и «Иод», по мнению каббалистов, означает 6000-летнее существование мира. В слове «Бара» сотворил заключается начинательными буквами имя трех лиц Пресвятой Троицы. «Бен» значит «Сын», «Руах» – «Дух Святый», буква «А» значит «Ав» – «Отец». Кабала и на историю творения мира смотрит как-то иначе. Она не довольствуется одним объяснением Священного Писания, но спрашивает, действительно ли мир сотворен из ничего, или произошел из вечной материи? Зачем Бог допускает грех? «Бога называем всеблагим», – говорит Кабала, – «к чему же Он посылает бедствия, страдания невинному?» Такие-то предметы преимущественно разбирает Кабала. Замечательно мнение одного каббалиста, Нахманида, о 6000-летиях мира, которое он ясно видит в истории творения. Еще прежде него Абрагам Гении вычислил, что царство Мессии начнется в 1858 году. Нахманид говорит об этом подробнее. Первое тысячелетие принадлежит неведению и занято одним почти Адамом. Второе – нечестию и наказанию и началу познания Бога Авраамом. Третье – увеличивающемуся познанию до построения храма. Четвертое – до 172 года после второго храма. Пятое – заключает вмешательство языческих народов и упадок истинного богослужения. В шестом – начинается царство Мессии, которое вышеозначенный раввин считал уже наступившим в его время. Далее идет толкование того же каббалиста Нахманида о создании света. Раввин Симон спросил учителя Нахманида: «Скажи мне, рави, каким образом создан свет?» Он отвечал: «Бог облегся в ризу, и блеск его всемогущества проник через весь мир, ибо сказано, он облегся в свет, как в ризу» – Псалом 103. Или иначе сказать, из бесконечности предвечного духа произошла двойственная стихия – небесная, духовная и земная вещественная. Она обозначается словами «тагу» – «вавогу», и из нея после сотворения света развился видимый мир. «Дни творения», – говорит Нахманид, – означает время стояния веков. Об ангелах каббала выражается следующим образом. «Шесть свойств имеет шейдим, духи злые, три общих с ангелами и три с людьми. У них есть крылья, они пролетают всякие пространства и знают будущее, подобно добрым ангелам, но они едят и пьют, но рождаются и умирают, как люди. Шесть свойств имеют люди, три общих с ангелами и три с животными. У них есть разум, они ходят прямо и говорят небесным языком, как ангелы, но они едят и пьют, страдают и нарождаются, как животные». Так как Талмуд писался в разные времена и везде, где только обитали евреи, следовательно, дух времени и дух воззрений тогдашних писателей-философов, ни иудеев, не мог не отразиться и на Талмуде. Поэтому-то нередко рядом с талмудическим трактатом, заключающим в себе чисто библейское учение, можно встретить и трактат, отзывающийся духом тогдашней греческой философии. Можно видеть в Талмуде разные изречения, облеченные в аллегорические сказания и басни. Наконец, можно в нем встретить и сказки, и такие, которые свойственно было выдумывать только досужей ребяческой фантазии. И все это, опять-таки говорим, произошло от того, что многие раввины при составлении Талмуда увлекались часто иноземной человеческой мудростью, которую примешивали к своему религиозному сочинению. Что это так, достаточно указать на их учение о творении мира. Относительно первоматерии, из которых образовался, будто бы мир, мы замечаем в Талмуде некоторое сходство в воззрениях с материалистическими греческими школами древнейших периодов. Один или три предмета существовали, говорит Талмуд, до нынешнего мира. Вода, огонь и ветер. Вода создала тьму, огонь создал свет, а ветер – дух мудрости. Так и по Санхониатону финикийская космогония признает воздух и хаос первопринципами, из которых, соединенные любовным влечением, произошли первоначальный Ир, земной шар, и стражи неба, небесный свод с его светилами. В рассуждении самого творения Талмуд вполне признает постепенное развитие космоса. Современные евреи-прогрессисты особенно как-то ухватились за подобные талмудические идеи относительно творения мира. Они говорят, что очень естественно было миру создать не вдруг, не в шесть дней, а в весьма продолжительное время. А может быть и то, продолжают они, что дни Божии были не таковы, как дни человеческие. Священное Писание говорит нам, что один день Божий равняется тысячу лет наших. А это-то и позволяет думать, продолжают прогрессисты, что мир наш образовался в течение нескольких тысячелетий. Талмуд говорит, что Бог создавал миры за мирами и разрушал их один за другим, пока Он, наконец, создал настоящий мир, который Он нашел вполне удовлетворительным. В подтверждение своего мнения Талмуд приводит следующие слова Священного Писания: «И увидел Бог, что все, что Он создал, весьма хорошо. Тогда-то Он сказал: этот мир мне нравится, а прежний нет». А вот еще какие оригинальные вещи передает Талмуд о том, чем занимался Бог до сотворения мира. «Господь, — говорит он, — постоянно упражнялся великими мировыми делами, Ежедневный 12-часовой труд свой разделял таким образом. Первые 3 часа употреблял он на размышления и обсуждение будущих вековых законов. Вторые 3 часа обдумывал, как судить мир. Третьи 3 часа употреблял он на размышления, как удовлетворять все нужды мира. И четвертые 3 часа он играл с Левиафаном, а вечером читал он Талмуд. Считая неуместно вступать в диспут с Талмудом, а также с его последователями, касательно их воззрений на творение мира, нелепость которых очевидна для всякого, мы скажем только вот что. Тому, кто столь могуч, что словом единым мог все создать и все сразу утвердить, тому не было нужды во времени для постепенного усовершенствования своего великого творения. Не нужно было также прилаживаться и рассматривать, какой из миров выйдет лучше. Господу известно все сокровенное от века. Он вполне знает, что добро и что нет. Даже из творений некоторых раввинов узнаем, что Богом создано все с одного раза и без всякого изменения. По слову Господню, сказано в книге Маймонидес, небеса, будучи свернуты клубком, развернулись над вселенную. Тем же словом Господним утвердилась и земля, и создано все, что на ней. Смотри книгу Маймонидес. Но будем следить далее за талмудической мудростью. Цель творения мира была так, говорит Талмуд, чтобы приложить к делу закон и завет, обрезание. Талмуд, Шаббас, 149.2. Господь сотворил человека не всего из земли, говорит Талмуд, и не всего из неба, но из обоих вместе, чтобы была гармоническая связь между небом и землей. Толкователь Пятокнижия Моисея, раввин Раша, к этому добавляет, что Творец взял земли для создания человека не из одного места, а со всего земного шара, и это для того, чтобы человек в случае смерти, где бы она его ни постигла, знал, что он находится не на чужбине, а на своей земле, ибо в нем есть и я частица. Один он, человек, сотворен был позже всех, даже комар древнее происхождением и родом, чем человек. Зачем так? А затем, отвечает Талмуд, чтобы доказать тебе, человеку, что жизнь всякого единичного человека стоит целого мира, и что всякий индивидуум имеет право сказать «мир сотворен ради меня», то есть, что абсолютное равенство всех людей начертано на первой же странице Священного Писания, и значит, никто не может сказать ближнему «мой отец был выше твоего отца». Талмуд, определив цель творения мира, указывает и на цель создания ангелов. В рассуждении творения ангелов все раввины согласны в том, что они созданы были к концу недели, именно для того, чтобы никто не мог думать, что Михаил Архангел прикрепил свод небесный на юге, а Гавриил на севере. Ангелы созданы для того, чтобы быть служителями Бога и защитниками людей. В качестве служителей Бога они дыханием Его ежедневно созидаются из моря света, волны которого изливаются по тронам Господним. В качестве ангелов-хранителей они по 2 сопровождают каждого человека, и за каждое новое доброе дело человек приобретает себе нового ангела-хранителя, который уже вечно охраняет каждый его шаг. Есть высшие и низшие ангелы, как по занимаемой должности у престола Божия, так и по самому возрасту. Высший из всех по возрасту – Сандальфон. Он превышает своих товарищей, говорит Талмуд, настолько, сколько человек мог бы пройти в течение 5 столетий. Этот ангел постоянно находится около престола Божия, надевает на Господа венец, и потом садится пред престолом и славит Бога, говоря предстоящим ангелам: «Благословите Бога благословенного». А ангел отвечает: «Благословен Бог, который благословен во веки веков, свят, свят, свят Господь Саваоф». Заметим, что ангелы по учению Талмуда сопутствуют человеку не только всей жизни, но и за пределами гроба. Когда праведный умирает, его встречает 3 полчища ангелов. Первое говорит: «Пусть придет с миром». Второе полчище продолжает: «Кто жил праведно?» А третье заключает: «Пусть войдет с миром и отдохнет в своей могиле». Когда неправедный оставляет свет, то его встречает 3 полчища злых ангелов. В рассуждении души человеческой в Талмуде усматриваем следующее. Душа человеческая, говорит Талмуд, сама по себе существует с самого начала, и все души, которые когда-либо соединятся с телами, все они сотворены уже раз навсегда, в первый момент творения, и находятся под крепкой охраной у престола Божия. Как творение самых высших сфер, они все знают, перед ними ничего не сокрыто. Но в тот час, когда они переходят в человеческое тело, или, как сказано в еврейском молитвеннике, Бог вдыхает души в тело, подобно тому, как вдохнул Он душу живу в тело Адама, смотри книгу Сидер, страница 16, ангел прикасается к устам рождающегося младенца, который забывает все. Любопытно сообщить здесь подробности, в которые раввин Маймонид входит относительно образования души в каждом человеке. «Адама, — говорит он, — создал сам Бог, а в деле творчества всех прочих людей участвуют кроме Бога и родители. Так отец дает жизненную силу, семя, из чего образуются кости, ногти, головной мозг и белизна глаза, а мать дает свою жизненную силу, кровь, кожу и глазное яблоко. Когда умрет человек, каждый берет обратно свою часть. Родители все земное, то есть тело, взятое из земли, идет в землю, а Бог свое, дух, который возвращается к нему. Смотри, Маймонидес, на день первый, страница 332. Есть в Талмуде учение о переселении душ. Скажем, между прочим, об этом. У евреев, как у египтян, индейцев и персов, существует верование в переселение душ. Евреи в этом случае, можно сказать, пошли еще дальше своими талмудическими сказаниями. Они уверяют на основании учения Талмуда, что душа одного человека может, по разлучении с телом, перейти в тело другого. Душа праведника желает переселиться в чистое тело другого праведника, чего, конечно, Господь исподобляет ее. В Мидраше есть довольно любопытное сказание о том, как возмолилась душа Моисея в момент смерти, чтобы Господь оставил ее опять в святом теле Моисеевом. Так душа праведного Авраама могла перейти в тело Исаака, а душа этого праведника в тело Иакова или Иосифа. Затем душа, например, Самуила в тело Давида или Соломона, или же в других праведников. «Но на чем все это основано?» – спросил нас один ученый-священник. «Ведь в Торе, то есть в законе Моисея, не говорится об этом». А основано это, как мы выше сказали, на учении Талмуда, и особенно на учении Каббалы. И этого достаточно для того, чтобы еврей верил в учение о переселении душ, как в священный догмат. Есть много талмудических сказаний и разных преданий, поддерживающих в иудеях веру в переселение душ. Так один раввин-каббалист по имени Ишмуил рассказывает, что он сподобился узнать о переселении душ от самого Бога. И вот как. «Однажды я, — говорит раввин, — скорбя о бедственном состоянии Израиля, обратился со следующим словом к Богу. Неужели, Господи, Израиль должен наказываться так долго, в рассеянии, за продание праведника Иосифа? Да, должен, — послышался ответ, — ибо израильтяне все братья, а они продали невинного брата своего Иосифа. В законе же моем сказано, кто украдет человека и продаст его, то должно предать его смерти». Книга Исход, глава 21, стих 16. «Но, Господи, разве мы именно продали Иосифа?» Тогда вторично послышался голос Иеговы с неба. «Да вы, так как души тех находятся теперь в вас. Разумеешь ли, Рави, кто ты сам? Ты думаешь, что ты Ишмуел? На самом же деле ты Иосиф, так как душа его в тебе. Тогда-то уразумел я точнее мировую тайну, — говорит раввин, — о переселении душ. Как не представляется странным все это, а ведь и современные ученые говорят и пишут, что учение о душепереселении состоит в связи с целым миром воззрений древних народов, и что веруют в это и ныне почти 2/3 из всех обитателей земного шара, и не только в Азии, но и в среде образованных парижан, где еще не так давно издано было 4-томное сочинение о душепереселении. Евреи, веруя твердо в переселение душ, веруют и в то, что души грешников переходят в низшие тела, и не только в человека, но и в животное. Такое существо называется у них гильгиль. Так что человек может обратиться в лошадь или корову. Конечно, в животные обращаются более грешные души, почему и молятся они, чтобы Бог избавил их от такого рода обращения, то есть чтобы не превратиться им в корову или лошадь. Вы, слушатель мой, улыбнетесь этому, а бедному еврею не до улыбки при рассуждении об этом. Он тяжело вздохнет и скажет: «Ох, ох, сколько таких несчастных душ и какие мучения переносят они на земле! Представьте себе, жил такой-то и был человеком, а по смерти сделался животным, и на нем воду или другую тяжесть возит, и таким образом может он долго мучиться, целый век, и быть никем не замеченным». Впрочем, и эти мучения служат по убеждению еврея в пользу превратившемуся в животное. «Какая же тут польза, — подумает христианин, — что будут мучить, например, заставят воду возить и будут кнутом погонять?» «Да польза, — сказал нам новгородский раввин, — этим душа очищается, как металл в горниле, а очистившись, получает прощение грехов и идет прямо в рай». Верование евреев в переселение душ подкрепляется еще и следующими доводами. По учению Талмуда, суд Божий совершается над человеком тотчас, как он умрет, и опустит тело в могилу. Праведник идет прямо в рай, а грешник идет в Шеоло, темное место, преисподнее, куда изводились все умершие. Говоря так, иудеи указывают на выражение, употребленное патриархом Иаком, который, узнавший о гибели Иосифа, сказал: «В печали сойду к сыну моему в преисподнюю, Шеоло». Книга Бытия, глава 37, стих 35. «И должен бы с этого времени мучиться вечно. Милосердный же Бог, не хотя смерти грешника, спешит спасти и такого, желая его сделать наследником рая. А так как спасать человека без его собственной заслуги было бы делом несправедливым, поэтому и необходимо предварительно грешнику очиститься от грехов, снова воплотиться. Это, по учению Талмуда, самый лучший способ усовершенствования падшего человека. Душа, совершая прохождение от одного тела в другое, от грубого, низшего естества до высшего, делается все чище и лучше, и доходит до самого совершенства, делается подобием сотворшему я, Богу. Каббалисты, которым учение Каббала совсем вскружило голову, мудрствуют еще иначе о переселении душ. Они говорят, все души человеческие, созданные от века и раз навсегда, ожидают на том свете своего воплощения. Те из них, которые, несмотря на свое смешение с земным элементом, сохранили в себе небесную чистоту, отходят снова в мир духов. Другие, которым не удалось остаться чистыми, снова переселяются в смертные тела, повторяя такое переселение свое до тех пор, пока они совершенно не очистятся. Последствием этого переселения является то, что многие из пересозданных душ, не сошедшие еще на землю, не могут некоторое время принять на себя плоть. Душа Моисея, по учению Каббалы, последняя сойдет, но она сойдет не раньше, пока все пересозданные души не воплотятся. Это отчасти и служит причиной замедления пришествия Мессии. Попробуйте, слушатели, разубеждать еврея в этом. Он крепко станет отстаивать убеждение свое, идею о переселении душ разными раввинскими сказаниями, передающимися из уст в уста вроде следующего. Что вот где, в городе Н, многие старцы видели, как один еврей целую жизнь суетился о житейском приобретении, торговал, закупал, перепродавал, словом, покоя не имел. И что замечательно, так это-то, что видели, как он всегда прикрывал полами одежды свой саван, стыдясь людей. Так бывает с прочими подобными людьми, скажет еврей. Когда такой человек очистит свои грехи, то Господь откроет какому-нибудь праведнику, разумеется, израильскому, что вот такой-то гильгиль, то есть странствующая душа в виде человека, уже загладил грехи свои и достоин помилования. Праведник отыщет страдальца и, благословив, скажет: «Разрешаются грехи твои, и иди с миром в свое место, в могилу». И гильгиль мгновенно исчезнет, отправляется на тот свет. С этого-то времени начинается шествие подобной души по мытарству. Мы уже выше сказали, что мытарство обязан каждый проходить. Праведник идет себе спокойно, смело и весело. Везде ему добрая встреча. спутники его, праведники, Авраам, Исаак, Иаков и особенно Моисей. Его душа так и порхает везде, чтобы встретить еврейскую душу. Но не то бывает с тем, на котором окажутся хоть следы греха. Ангел, взвешивающий дела хотящего вступить в Царство Божие, весьма строго относится ко всему и чуть заметит, что хоть малый грех перетянул чашу правосудия и горе грешнику. Первая и самая мучительная минута для грешника, явившегося на тот свет, та, когда услышит он грозный вопрос ангела: «Как тебя зовут?» «Лиман Шемихо». У грешника в этот момент отнимется от страха язык, и он не в состоянии будет произнести свое имя, которое должно быть произносимо священным текстом, начинающимся той самой буквы, какое начинается его имя. Например, наше бывшее еврейское имя Зев нужно бы произносить следующим священным текстом: «Зехер цадик левроха вишем решаим ярков», что значит «память праведного с похвалами, а память нечестивых погибнет». Это-то имя мы, как и всякий другой еврей, твердили каждый вечер перед сном, боясь забыть оное по смерти, чтобы не пришлось краснеть пред ангелом на том свете. Когда же грешник не даст должного ответа на вопрос ангела, то он, вырвав у него всю внутренность, бросит в лице его и скажет: «Вот утроба твоя, которая была идолом для тебя на земле», и примется немилостиво наказывать его. Только молитвы праведников могут облегчить его положение. Раввин Эц Гахаим уверяет, что были подобные случаи при прохождении мытарства, то есть грешок препятствовал иному ко вступлению в рай. Праведный Моисей тут-то и являлся ходатаем перед Богом, и своей молитвой споспешествовал дело спасения. Достаточно было, заключает раввин, шествующий по мытарству душе, уцепиться лишь за душу Моисея и как раз с нею проскользить в рай. Смотри книгу Эц Гахаим. Слушатель-христианин без сомнения поймет, как много лжи в этих талмудических умствованиях, особенно в сказании о переселении душ, так как это не имеет для себя никакой опоры в Священном Писании. Но мы уж слишком удалились от вышеначатого сказания Талмуда о создании души и ее значении. Продолжим. Душа – дочь Бога, и потому ей всегда тесно на земле. Она вечно стремится к высшей сфере и горюет о своем изгнании на землю. Она сообщает Богу о добродетелях и проступках людей, и ее, равно как и я покрывала тело, ждут награды и наказания. Спросит, пожалуй, как же остается живым человек в то время, когда душа его отходит к Богу? «Это дело Божие», — ответит еврей-талмудист. «По его соизволению может все совершиться. К тому же у человека не одна душа, а две. Одна низшая, животное, нефеш, другая высшая, сверхъестественная, дух, руах, который во время сна идет к Богу, узнает от него все и о всем, что совершается в мире». Возвращаясь, сообщает все виденное оставшейся душе. Вот почему и составляется сновидение, благоприятное или худое, смотря по тому, что видела странствовавшая душа. Если еврей видел худой сон, то почти весь день проводит в молитве и получает от друзей и домашних утешение, что Господь обратит худой сон к добру и что не нужно горевать. Тем не менее, еврей не вдруг успокоится и не забудет виденное во сне, ибо верует, что душа – верная предвестница будущего, так как она, находясь близ Бога, от него все узнает и потому все может сообщить человеку. Талмуд, отзываясь так высоко о душе, дает немалое значение и телу. Он говорит: «Хотя плоть наша есть ничто иное, как земля и пепел, но соединенное с душою имеет совсем другое значение, есть то, что мы называем человеком, существом высоким, царем природы. Да, человек, продолжает Талмуд, ничем не умален от ангела, и если хотим знать, то он еще выше его. Ведь мир сотворен не для ангелов, а для людей. Ангелы – суть слуги Божии, а люди – дети его. Как сказано: «Баном атим ладаной, вы сыны Вышнего». Нельзя, кажется, не согласиться, что талмудическое суждение о человеке гораздо умнее и правильнее, чем суждение ложных мудрецов нашего века, которое ставит его в уровень с животным. Заметим, между прочим, что Талмуд немало протестует против того учения, которое производит человека от животных. Мы позволим себе позаимствовать несколько строк из еврейской газеты «Вестник русских евреев» за 1871 год, номер 25, который, по-видимому, также не нравится антирелигиозные современные идеи о происхождении человека, идеи, которые, по нашему мнению, весьма удачно разбиваются в двух талмудических словах, приведенных в означенной газете. «Учение Дарвина о происхождении человека, — говорит вестник русских евреев, — доказывает в авторе неверный взгляд и полнейшую ненаучность. Неверный взгляд, потому что различие между духовными способностями человека и животных громадно, далее потому, что дар слова не найден еще у животных. Ненаучно, потому что истинная наука не позволяет делать заключения по наружным признакам, но должна принимать в уважение и внутреннее строение. По исследованиям же анатомов известно, что обезьяны только по наружному виду подходят к человеку, но по внутреннему строению много есть других животных, имеющих более сходство с человеком. Талмуд же учит, заключает газета, что внутренности обезьяны не подобны человеческим. Очень много еще трактует Талмуд о высоком достоинстве и качествах человека, например, о создании его по образу и по подобию Божию, о разуме, способностях мышления, которыми он одарен Господом, и которые особенно отличают человека от животного. Мы привели выше талмудическое изречение о цели творения мира и видели, что цель эта заключается в том, чтобы приложить к делу творения дело закона, то есть, чтобы человек, составляющий малый мир, принял на себя дело освящения мира с соблюдением заповедей, хранил бы субботу, обрезание. Короче, человек создан на служение Господу. Хотя Бог не имеет надобности, говорит Талмуд, в нашем служении, ему не нужны наши молитвы и приношения, ибо все то, что находится в мире, есть достояние Его. Но тем не менее, ему приятно, когда мы ему служим, когда молимся ему. Мы остановим внимание слушателя на талмудическом сказании о необходимости молитвы, как главной части служения человеческого Богу. «Молиться необходимо, — говорит Талмуд, — смотри Эйн Янков Брохоз, первый, — и особенно душеспасительно молиться в храме, кто привык бывать и...»